Эмиль Золя. Чрево Парижа. По дороге в Париж, среди глубокой тишины и безлюдья, тащились вазы огородников, мерно покачиваясь на ухабах. И громыханье колес эхом отдавалось между домами, спавшими по обе стороны шоссе за смутно видневшимися рядами вязов. На мосту на ИИ, к 8 вазам с репой и морковью, выехавшим из Нантера, присоединились еще две повозки, одна с капустой, другая с горохом. Лошади сами плелись вперед, понурив головы, безостановочным и ленивым шагом, который замедлялся еще больше от того, что они шли в гору. Лежа ничком на доверху загруженных овощами подводах, дремали возчики, обмотав вокруг руки вожжи и накрывшись шерстяными плащами в черную и серую полоску. Свет газового фонаря, прорывая пелену тьмы, озарял то гвозди на подметке башмака, то синий рукав блузы, то край картуза, мелькавший в этом исполинском цветении красных пучков моркови, белых пучков репы и буйной зелени гороха и капусты. А на дороге, на соседних дорогах, впереди и позади, далекий гул колес возвещал приближение таких же караванов. Целый транспорт тянулся в 2 часа ночи сквозь мрак и непробудный сон, баюкая темный город мерным шумом вазов, на которых везли ему пищу. Вереницу их возглавлял Валтасар, лошадь госпожи Франсуа, необыкновенно раскормленная коняга. Валтасар брел в полудреме, сонно шевеля ушами, когда вдруг подле улицы Лоншан вздрогнул от испуга и стал как вкопанный. Шедшие следом лошади стукнулись головами о задки повозок, и вся вереница остановилась под лязг железа и ругань проснувшихся возчиков. Госпожа Франсуа, сидевшая, прислонясь к доске передка, всматривалась в темноту, но ничего не могла разглядеть в скудном свете висевшего слева квадратного фонарика, который освещал только лоснящийся бок Валтасара. «Эй, тетка, поехали!» — крикнул один из возчиков, привстав на колени среди своей репы. — Это же валяется какая-нибудь пьяная скотина! Госпожа Франсуа нагнулась. Она заметила справа, почти под ногами лошади, что-то черное, загораживавшее путь. — Нельзя же давить народ! — сказала она, спрыгнув на земь. Перед ней лежал человек, растянувшись во весь рост, разметав руки и уткнувшись лицом в пыль. Он казался необычайно длинным, тощим, как жердь. Просто чудо, что Валтасар не наступил на него копытом и не сломал его пополам. Госпожа Франсуа подумала, не мертв ли он. Она присела перед ним на корточки, взяла за руку и почувствовала, что рука теплая. — Ну-ка, приятель, — тихонько сказала она. Однако возчики выражали нетерпение. Тот, что стоял на коленях среди овощей, снова крикнул осипшим голосом. — Трогай, тетка! Нажрался вина, проклятый Боров! Спихни его в канаву! Между тем человек открыл глаза. Он не шевелился и смотрел на госпожу Франсуа с испуганным видом. Она решила, что, должно быть, он и в самом деле пьян. — Вам нельзя здесь оставаться. Задавит, — сказала она. — Куда вы шли? — Не знаю, — чуть слышно ответил он. В глазах его мелькнула тревога, и он с усилием проговорил. «Я шел в Париж и упал. Не помню как». Теперь она его разглядела. Он был жалок в своих черных брюках и черном сюртуке, превратившихся в отрепье и едва прикрывавших сухое костлявое тело. Картуз из грубого черного сукна, опасливо надвинутый на самые брови, оставлял открытыми большие карие глаза, до странности кроткие на этом суровом, изнеможенном лице. Госпоже Франсуа подумалось, что он, пожалуй, слишком уж немощен для того, чтобы так напиваться. — А в какое место Парижа вы направлялись? — спросила она. Но он ответил не сразу. Его смущал допрос. Поколебавшись, он нерешительно сказал. — В ту сторону. Неподалеку от центрального рынка. С огромным трудом он встал на ноги и, по-видимому, собирался продолжать путь. Огородница заметила, как, зашатавшись, он оперся на оглоблю повозки. — Устали? — Да. — Очень, — прошептал он. Тогда, подталкивая его к повозке, она проговорила недовольным, нарочито резким тоном. — Ну-ка, живо залезайте. Мы теряем из-за вас время. Я еду на рынок и выгружу вас там заодно с моими овощами. А так как он отказывался, она приподняла его своими сильными руками, подсадила на груду моркови и репы и, совсем рассердившись, воскликнула. «Да заткнитесь же вы, наконец! Вы, любезные, мне просто надоели! Я ведь вам толкую, что еду на рынок! Спите! Я разбужу вас!» Она взобралась на повозку и села боком, прислонясь к доске передка и держа в руках поводья Валтасара, который снова поплелся, засыпая на ходу и шевеля ушами. Остальные повозки пошли следом. Вереница вазов медленно тронулась в путь сквозь тьму. Грохот колес опять отдавался эхом среди спящих домов. Возчики снова задремали под своими толстыми плащами. Тот, кто окликнул огородницу, улегся, ворча. «Вот наказание! Очень нужно подбирать пьяниц! Ну и упрямая же вы, тетка!» Повозки катились. Лошади, понурив головы, шли сами. Человек, которого подобрала госпожа Франсуа, лежал на животе, его длинные ноги совсем завалила репа. Лицо его тонуло в моркови, пышная ботва которой торчала во все стороны. Раскинув руки, он вцепился из последних сил в огромную груду овощей, боясь свалиться на землю при толчке, и смотрел на тянувшиеся перед ним две бесконечные нити газовых фонарей, которые все сближались, сливаясь там, в вышине, с бесчисленным множеством других огней. На горизонте плавало громадное белое марево, окутывая спящий Париж лучистой дымкой от этих светящихся точек. «Я живу в Нантере. Фамилия моя Франсуа», — заговорила через несколько минут огородница. «С тех пор, как я потеряла мужа, приходится самой каждое утро ездить на рынок. Нелегкое дело, сами понимаете. А вы кто будете?» «Моя фамилия Флоран. Я издалека», — смущенно ответил незнакомец. «Уж вы меня извините, но я так устал, что мне трудно говорить». Он не хотел поддерживать разговор. Огородница замолчала, слегка отпустив поводья на спину Валтасара, который уверенно продолжал свой путь, словно сторожил, знающий каждый камень на мостовой. Устремив взгляд на необъятное зарево парижских огней, Флоран вспоминал то, о чем он никому не мог бы рассказать. Бежав из Каенны, куда его услали после декабрьских дней, он скитался 2 года по голландской Гвиане, одержимый безумным желанием вернуться на родину, одолеваемый страхом перед императорской полицией, и, наконец, увидел великий город, столь оплакиваемый в разлуке, столь желанный и милый. Вот где он скроется, где заживет прежней мирной жизнью. Полиция ни о чем не узнает. К тому же считается, что он умер. И он вспомнил свой приезд в Гавр, когда обнаружил всего 15 франков, завязанных в уголке носового платка. Денег хватило на проезд до Руана. Из Руана, когда осталось около 30 су, он шел пешком. В Верноне купил на последние 2 су хлеба. Что было дальше, он не помнил. Кажется, он несколько часов проспал в канаве, как будто показывал какому-то жандарму документы, которыми запасся. Все это смешалось в его голове. От Вернона он шел голодный. На него находили приступы ярости и отчаяния, когда он рвал листья на живых изгородях, мимо которых брел, жевал их и все шел и шел. Тело сводило судорога. Его охватывал внезапный страх, желудок сжимался, в глазах мутилось, а ноги сами шагали вперед помимо его воли, словно влекомые туда, где маячил за далью, за далекой далью, за чертой горизонта образ Парижа, который звал, который ждал его. Когда он добрел до Курбвуа, стояла темная ночь. Париж, похожий на лоскут звездного неба, упавший на край черной земли, показался ему суровым, как будто недовольным его возвращением. Тогда им овладело малодушие. Он спустился к реке. Ноги у него подкашивались. Перейдя мост на Ии, он оперся на парапет, наклонился над сенной, катившей свои чернильные воды между темнеющими громадами берегов. Красный сигнальный огонь на воде следил за ним кровавым глазом. Теперь оставалось взять подъем, добраться до Парижа, видневшегося там, в вышине. Шоссе показалось ему нескончаемо длинным. По сравнению с этим сотни пройденных лие были пустяком, остаток дороги приводил его в отчаяние. Он никогда не доберется до вершины в короне огней. Во всем своем безмолвии и мраке тянулось перед ним ровное шоссе с рядами высоких деревьев по обочинам и низенькими домами, с широкими сероватыми тротуарами, рябыми от теней, отбрасываемых ветвями, с темными порами поперечных улиц, и только газовые фонари, прямые, равномерно мелькавшие, только они оживляли желтыми язычками пламени эту мертвую пустоту. Флоран не подвигался ни на шаг вперед. Шоссе становилось все длинней и длинней, отодвигало Париж все дальше, вглубь ночи. Ему чудилось, что одноглазые фонари справа и слева убегают вперед, унося с собой дорогу. Увлекаемый водоворотом огней, он зашатался и тяжело рухнул на мостовую. Теперь он медленно катил на ложе из зелени, которая казалась ему мягким, как перина. Он высвободил подбородок, чтобы удобнее было смотреть на лучистую дымку, которая все росла над черными крышами, еле видными на горизонте. Он возвращался домой. Его везли. Ему оставалось только отдаться плавному покачиванию повозки. Теперь приближение к цели не требовало усилий, не причиняло страданий. Его мучил только голод. Проснулся голод, нестерпимый, свирепый. Тело его спало. Он ощущал в себе один лишь желудок, который сводило спазмой, жгло каленым железом. От свежего запаха овощей, ведь он утопал в них, от крепкого запаха моркови его мутило почти до обморока. Он изо всех сил прижимался грудью к своей мягкой постели из пищи, стараясь придавить желудок, заглушить его урчание. А позади 9 других повозок с горами капусты, горами гороха, грудами артишоков, салата, сельдерея, парея, казалось, медленно надвигаются на него. Хотят похоронить его, умирающего от голода, под лавиной жратвы. Вдруг обоз остановился, загалдели грубые голоса. То была застава, таможенники осматривали повозки. Затем Флоран въехал в Париж, лежа на моркови, без чувств, со стиснутыми зубами. «Эй, вы там!» — вдруг окликнула его госпожа Франсуа. И так как Флоран не шевелился, она взобралась наверх и растолкала его. Тогда Флоран сел. Проснувшись, он не почувствовал голода. Он был как бы в дурмане. Нагородница помогла ему выбраться из повозки, спросив. «Ну как, поможете разгрузиться?» Он согласился. Какой-то толстяк в фетровой шляпе с бляхой на левом отвороте пальто сердито постукивал тростью по тротуару. «Живей, живей! Нельзя ли поторопиться? Поближе подайте повозку! У вас сколько метров? 4, так?» Но он выдал квитанцию госпоже Франсуа, которая вынула из полотняного кошелька горсть монет по 2 су. А толстяк отправился дальше покрикивать и постукивать своей тростью. Огородница взяла Валтасара под узцы, подталкивая его и осаживая повозку колесами вплотную к тротуару. Затем, отмерив соломенными жгутами положенные ей 4 метра на тротуаре, она откинула стенку задка и попросила Флорана передавать ей овощи пучок за пучком. Она аккуратно раскладывала их на отведенной ей площадке, придавая своему товару привлекательный вид, располагая ботву так, что каждую кучку овощей обрамляла кайма из зелени. С необыкновенной быстротой она соорудила настоящую выставку, которая в сумраке напоминала ковер с симметричными красочными пятнами. Когда Флоран подал ей огромную связку петрушки, обнаруженную на самом дне повозки, госпожа Франсуа попросила его еще об одной услуге. «Окажите любезность. Постерегите мой товар, пока я поставлю повозку в сарай. Это в 2 шагах отсюда, на улице Монтаргей, в Золотой Бусоле». Он заверил ее, что она может спокойно уйти. От движения ему только становилось хуже. Едва он начал ходить, как почувствовал, что голод снова просыпается. Флоран прислонился к груди капусты рядом с товаром госпожи Франсуа, внушая себе, что так ему хорошо, что он не тронется с места, будет ждать. В голове его, казалось, царила совершенная пустота, и он не вполне отдавал себе отчет в том, где находится. В начале сентября по утрам уже бывает совсем темно. Ряды фонарей вокруг Флорана убегали вдаль, обрываясь во тьме. Он находился на краю широкой улицы, которую сейчас не узнавал. Она уходила куда-то очень далеко, в глубокую ночь. А он не различал ничего, кроме овощей, которые сторожил. За ними вдоль мостовой наплывали друг на друга неясные очертания каких-то громоздких предметов. Посреди шоссе вставали крупные мутно-серые контуры повозок, загораживающих улицу, а из конца в конец доносилось дыхание, шумное дыхание вереницы невидимых за мглой лошадей в упряжках. Перекликающиеся голоса, стук деревянных частей или звон упавшей на камни мостовой железной цепи, глухой шорох сыпаемых овощей, затихающее громыханье повозки, осаживаемой вплотную к тротуару. Все наполняло еще сонный воздух тихим ропотом чьего-то напоенного звуками мощного пробуждения, близость которого уже ощущалась в этом трепетном сумраке. Обернувшись, Флоран обнаружил за своими кочанами капусты человека, плотно закутанного, словно запакованного в плащ. Он храпел, уронив голову на корзину со сливами. Немного поближе, слева от себя, Флоран заметил мальчика лет 10, дремавшего с ангельской улыбкой на устах в ложбинке между двумя горами цикория. И по-настоящему бодрствовали на тротуаре лишь фонари. Они раскачивались в чьих-то невидимых руках, озаряя при каждом своем броске людей и овощи, которые, смешавшись в кучу, спали здесь в ожидании прихода дня. Но особенно поразили Флорана гигантские павильоны по обеим сторонам улицы. Их крыши, высясь одна над другой, казалось, все росли, ширились и тонули в светящемся облаке огней. В замутненном сознании Флорана они представлялись вереницей чертогов, огромных и правильных, кристально-воздушных, на фасадах которых зажигались тысячи огненных полос. То был непрерывный, бесконечный ряд освещенных решетчатых ставен. Эти узкие желтые поперечины образовывали между тонкими гранями столбов лесенки света, которые тянулись до темной линии нижних кровель, одолевали нагромождение верхних крыш, прокладывая в толще зданий ажурные каркасы огромных залов, где под желтыми отблесками газа мелькали беспорядочные груды еле различимых серых неподвижных предметов. Флоран отвернулся, раздраженный тем, что не знает, где находится, взбудораженный этим исполинским и зыбким видением. Когда же он снова поднял глаза, то увидел светящийся циферблат и серую громаду церкви святого Евстафия. Это его чрезвычайно удивило. Он был у перекрестка святого Евстафия. Тем временем вернулась госпожа Франсуа. Она сердито возражала какому-то человеку с мешком на спине, который хотел купить у нее морковь по одному су за пучок. «Помилуйте, лакаэль, надо же меру знать. Вы продаете ее парижанам по 4, по 5 су. Не спорьте, пожалуйста. По 2 су отдам, если желаете». А когда человек с мешком все-таки ушел, она сказала, обращаясь к Флорану. «Право же, люди думают, что все это само собой растет на земле. Пусть поищет морковь по одному су, пьяница он этакий. Увидите, он еще вернется». Затем, усевшись рядом с Флораном, спросила. «Послушайте, ведь если вы давно не были в Париже, вы, верно, не знаете и нового центрального рынка? Уже лет 5, как его выстроили. Видите павильон, что подле нас? Это павильон фруктов и цветов. Немного подальше — рыба, птица, а позади овощной ряд, масло, сыр. С этой стороны 6 павильонов, затем по другую сторону, напротив, еще 4. Мясо, требушина, птичий ряд. Ну, вот какая махина. Да только зимой здесь собачий холод. Говорят, будто построят еще 2 павильона, снесут дома вокруг хлебного рынка. Ну как, приходилось вам все это видеть?»
«Нет», — ответил Флоран. «Я был за границей. А это большая улица, что перед нами, как называется?»
«Это новая улица. Улица — новый мост. Она начинается от Сены и выходит сюда, к улицам Монмартр и Монтаргей. Будь сейчас светло, вы бы сразу освоились». Она встала, заметив, что над ее репой наклонилась какая-то женщина.
«Это вы, матушка Шантмес?» —
— ласково спросила она. Флоран смотрел на убегающую вниз улицу Монтергей. Именно здесь, в ночь на 4 декабря, его схватили полицейские.